Государыня, только не кровь. В самом царском селе усилялось брожение. Говорили, что броневики подошли к софийским казармам стрелков и поднимали их куда-то. Что в царскосельской ратуши собирались солдаты и офицеры. Изредка доносились выстрелы, как будто громко кололи дрова. К вечеру сгустилось ощущение подступающей опасности. Но свободен оставался проезд к Федоровскому собору, где в 7 часов вечера был назначен молебен о здравии цесаревича. Государыня поехала с единственной здоровой Марией, а также немало офицеров конвоя и сводного полка. Чудный был молебен, но душа не стала легка. Возвратились во дворец также беспрепятственно, однако здесь государыня узнавала жуткие новости, которыми уже был угнетен дворец. В царском солдаты разбили несколько винных лавок и погребов, и это были императорские стрелки. Да и при закрытых окнах была слышна усилившаяся беспорядочная стрельба, а при открытых форточках и игра военных оркестров то как будто гудел морской прибой или как изображают шум толпы в операх. Передавали, что освобождены арестанты из тюрьмы. А самый страшный слух был, неизвестно как пришедший, но уже уверенный во всем окружье, что из Колпина к Царскому валит огромная толпа. Называли 30 и 300 тысяч тамошних рабочих и всякой восставшей черни идут сюда громить дворцы. Но, правда, немалая же сила стояла и на охране дворца. Прямо во дворце, в его обширных подвалах и примыкающих казармах были собраны две роты конвоя, терская и кубанская, одна рота железнодорожного полка, два батальона сводного гвардейского, и уже пришли из Александровки две роты родимого гвардейского экипажа, и еще была батарея воздушной охраны во дворе, пушки которой теперь наклонили и направили к воротам. Вдоль дворцовой ограды в круговую была расставлена цепь. Вне ограды разъезжали верхом казаки конвоя. Сила была немалая, и все преданные, все верные, готовые к защите. И против них разрозненные, расстроенные солдатские толпы не должны бы иметь силы, да они не пытались и приблизиться. Но вдруг сами воинские начальники обнаружили, что их части, так долго содержимые для лейб-защиты их императорских величеств, как же могли быть применены? Если принимать бой и защищать дворец, то при перестрелке могут получить повреждения члены августейшей семьи, да и сам дворец. Обратились за разъяснением к Ее Величеству. Александра Федоровна сохраняла все мужество и наружное спокойствие. Она словно совсем перестала испытывать в эти дни свои беспрерывные измучивающие болезни. Она была здесь сейчас как бы старшей из генералов, первый комендант своей дворцовой крепости, несомненный начальник этого пестрого гарнизона. И власть была ей дана, пожалуй, впервые в жизни, не опосредственно, не через влияние на царственного супруга, не через приказы послушным министрам, не влиять уговаривать, но прямая власть применять силу и открывать огонь. И всю 45-летнюю жизнь, томившаяся от невольной женской своей ограниченности, от того, что не открыта ей прямая власть над событиями, в этот великий день событий и при собранной всей своей решимости, смелее и властнее всех этих придворных мужчин и генералов, императрица почувствовала, что уверенность решений изменяет ей. Все предметы вдруг задвоились, затроились, и она перестала единственно верно видеть, как же следует поступить. Давать бой? Единовластие оказывалось совсем не прямолинейно, каким Александра Федоровна видела его всю жизнь. Угроза разгрома дворца, шальных пуль, залетающих в окна, может быть, и к детям, может быть, и к наследнику, и возможные раны и смерти любимых чудесных конвойцев, которых знала она в лица и по фамилиям, и семьи их, и гвардейских матросов, столько спутников яхтенных прогулок, да и гвардейцев сводного полка, да даже не только их, но и тех наступающих, неизвестных поименно, но тоже наших императорских гвардейских полков, обессиливали ее приказать бой. А те колпинские рабочие, которые только и рвутся для грабежа и мести, и, может быть, подкатят сюда через час, к ним у нее не могло быть жалости. Сколько травили ее и кляли, что она немка, что она чужая, не считает народных смертей, а жалеет только немецких военнопленных от одного этого висящего обвинения. Если не просто как христианка, воротившаяся с церковной службы, она не могла приказать стрелять. А стрелять в эту колпинскую толпу – это был бы ужасный повтор ужасного 9 января. Этот распад ума, когда, имея все оружие, ты без помощи что-либо сделать. Сколько раз в колебаниях и растерянности мужа императрица дрожала от порыва к действию. И вот прямо к ней обращались генералы за приказом, а она ничего не могла повелеть, кроме слабости. Тут баронесса Буксгевден позвала ее к окну. Там, на площадке перед дворцом, освещенной фонарями и окнами дворца, генерал Ресин выводил и расставлял две роты сводного полка, очевидно, готовился к близкому бою. И действительно, ружейные выстрелы, казалось, приближаются. И кто-то сказал, что в 500 шагах отсюда убит полицейский на посту. Вот-вот начнется стрельба и здесь, и прольется кровь на глазах. А еще же сколько беззащитных постов расставлено вокруг решетки парка. Нет, этого нельзя допустить. Кровь не должна пролиться, и тем более на глазах. Ради Бога, чтобы ради нас не было крови. Но как же? Государыня распорядилась все войска ввести внутрь дворцовой черты и снять посты за парковой решеткой. Но если не воевать, тогда неизбежны переговоры? Да, очевидно так. Да, как-нибудь уладить, договориться, послать парламентеров? Кого же, куда, кому? Придумали. Начальника дворцового управления, князя Путятина, послать куда же? В ратушу, где мятежники собираются, и предложить нейтралитет. Дворцовые войска не станут стрелять, если не будет внешнего нападения. Появилась размытая черта между мраком города и ярким светом дворца. Ожидание. Иногда оттуда надвигались с криками или песнями. Отходили. Но нарушился строгий недопуск. Проникали какие-то неизвестные личности и в полутьме шептались с дворцовыми. Во дворец просочился и распространился расслабляющий слух, что если только вздумают защищаться, то артиллерия откроет по дворцу разрушительный огонь. И хотя комендант царского еще днем предупредил, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов, сейчас нелегко было убедить рядовых защитников, что это действительно так. Возвратился князь Путятин из ратуши. Перемирие принято, но пусть на дворцовых патрулях будут белые нарукавные повязки в знак миролюбия. Хорошо, разорваны две скатерти на повязке. И дворцовый гарнизон пусть пришлет своих представителей в революционную комендатуру. Хорошо. И пусть пошлет парламентеров в Государственную Думу в знак признания ее. Ничего больше не оставалось. Хорошо. Незаметно и без боя дворцовый гарнизон включался в бунтующие. Но торжество было в том, что избегнуто кровопролитие. Тут передали из почтовой конторы по телефону, несказанно обрадовали государыню новой телеграммой от государя, уже из Лихославля. Он подтверждал, что завтра утром надеется быть дома. Ну, слава Богу, ну, слава Богу. Завтра будет сам, и кончится эта неизвестность.